Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. На президентских выборах в Белоруссии, по предварительным данным, с большим отрывом лидирует Александр Лукашенко. В московском метро обрушился кусок тоннеля, жертв нет. Иранская оппозиция призвала Тегеран заморозить ядерные разработки. Итак, главная новость этого часа – белорусские выборы, которые завершились, президентские выборы. Связываемся с Минском. Алло?
Алло, да. Здравствуйте. Я сейчас нахожусь на центральной площади Минска. Это Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода». И на центральной площади Минска проходит большой митинг оппозиционных сил, которые протестуют против того, как проходили эти выборы. Здесь от 10 до 15 тысяч человек. Можно сказать, что по очень разным наблюдениям и по моим личным наблюдениям, прилежащие к центральной площади районы, наполнены буквально силами правопорядка. Эти силы правопорядка серьезно вооружены, но также серьезно настроены и сторонники оппозиции. Над ними сейчас развиваются флаги независимой Белоруссии, бело-красно-белые флаги движения «Зубр». Ожидается выступление на этом митинге Александра Миленкевича, оппозиционного кандидата в президенты, которому уже объявили, что он получил 3%. Тем не менее, очевидно, что пока ситуация не развивается в сторону какого-то насильственного сценария, пока в центре белорусской столицы проходит большой мирный митинг оппозиции.
Это был наш корреспондент, наш специальный корреспондент, который сейчас находится в Минске, Данила Гальперович. По предварительным официальным данным опросов, с большим отрывом лидирует Александр Лукашенко, более 84%. На втором месте депутат парламента Сергей Гайдукевич, 3%. Кандидатов оппозиции Александра Миленкевича и Александра Козулина поддержали по 2% избирателей, согласно официальным данным. Однако представители белорусской оппозиции, ссылаясь на данные опроса, проведенного российским Левада-центром, заявил Интерфаксу, что Лукашенко поддержали 47% опрошенных избирателей, Миленкевича 25%. Европейские политики, недопущенные в Белоруссию для наблюдения за ходом президентских выборов, присоединились к небольшой студенческой демонстрации протеста на литовской стороне белорусской границы. Более 10 политиков, в том числе члены Европарламента и парламентов нескольких стран, протестовали против отмены их въездных виз в Белоруссию. Демонстрация проводилась на литовском пограничном пункте Медлинка. В московском метро возле станции Войковская обрушилась часть перекрытия тоннеля. Упавшая конструкция повредила вагон поезда. Жертв нет. Движение поездов было остановлено. Люди эвакуированы. По предварительным данным, на линии метро строители забивали бетонную сваю для рекламного щита, не имея на это разрешения. Предполагается, что свая и пробила тоннель. Лидеры ведущих партий Ирака договорились о создании Совета национальной безопасности. Совет, который станет консультативным органом при новом кабинете, возглавит президент Джалаль Талабани. По словам суннитского политика Аднана Аль-Дулайми, в Совет войдут 9 представителей шиитов, по 4 от курдов и суннитов, и 2 места займут светские политики. Переговоры о формировании нового правительства отложены до будущей субботы из-за религиозных праздников. В святом городе Кербела уже собрались сотни тысяч паломников-шиитов. За воскресенье жертвами взрывов и нападений в Ираке стали по меньшей мере 13 человек. Представители 15 стран, входящих в Совет Безопасности ООН, обсуждают предложенный Великобританией и Францией проект резолюции по иранской ядерной программе. Представитель Великобритании в ООН эмир Джонс Перри заявил:
«Наше пожелание остается в силе. Совет Безопасности должен быстро принять решение по тексту, представленному МАГАТЭ, и с полной ясностью продемонстрировать свою поддержку агентству. Мы озабочены ситуацией вокруг иранской ядерной программы, и Совет Безопасности, сознавая свою ответственность за мир и стабильность, должен решительно поддержать действия МАГАТЭ», —
говорил британский представитель в ООН.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш заявил, что недавняя вспышка насилия в Ираке побудила враждующие политические силы страны предпринять шаги по скорейшему созданию представительного правительства. Буш сказал об этом в своем еженедельном радиообращении. Рассказывает Владимир Морозов.
Джордж Буш признал, что за последними актами вражды между двумя мусульманскими фракциями трудно разглядеть позитивные перемены, происходящие в Ираке. Между тем, то, как отреагировали на вспышку насилия иракские силы безопасности, говорит о том, что они становятся все более надежными. Буш повторил, что по мере того, как силы безопасности будут расширять свой контроль над территорией страны, там уменьшится роль и численность американских войск. Последний опрос общественного мнения показал, что 77% американцев опасаются, что Ирак идет к гражданской войне. 19 марта исполняется 3 года со дня введения американских войск в эту страну. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Египте зарегистрирован первый в стране случай смерти человека от птичьего гриппа. Проведенные в британской лаборатории анализы подтвердили диагноз. В крови умершей женщины был обнаружен опасный для человека штамм вируса H5N1. Главный врач больницы, где скончалась женщина, сообщил.
Она жаловалась на боль в костях и высокую температуру в течение 10 дней. После обращения к нескольким врачам была госпитализирована с двухсторонним воспалением легких. Мы расспрашивали больную о ее возможных контактах с птицей, но она все отрицала. Однако позже ее родственники сообщили, что больная держала несколько кур и уток, большинство из которых умерли. Тогда мы и стали подозревать птичий грипп.
Сказал египетский врач. В деревне, где жила погибшая, объявлен карантин. Все въезды и выезды из нее блокированы военными. В Израиле также уничтожаются тысячи кур и индеек на 2 птицефермах, где был обнаружен вирус птичьего гриппа. И в заключение вновь главные новости этого часа. На президентских выборах в Беларуси, по предварительным данным, с большим отрывом лидирует Александр Лукашенко. В московском метро обрушился кусок тоннеля. Жертв нет. Иранская оппозиция призвала Тегеран заморозить ядерные разработки.
Говорит Радио Свобода. В эфире 563 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Чего ждать от нового «Динамо»?
Говорят новички Юрий Семин и Сергей Овчинников,
Дмитрий Хохлов и Алексей Смертин.
Российские баскетбольные клубы на стадии плей-офф.
Соображения Сергея Гилевича и Сергея Кущенко.
Знакомьтесь с паралимпийцем Сергеем Шиловым.
Джанкарло Физикелло и Фернандо Алонсо. Второй дубль в истории «Рено».
Что известно о бюджетах футбольных клубов?
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы, как обычно, начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. Первый тур чемпионата России принес несколько неожиданных результатов. Московский «Спартак» на своем поле с большим трудом на последней минуте матча избежал поражения от дебютанта премьер-лиги «Луча энергии» из Владивостока 1-1. Действующий чемпион ЦСКА в Нальчике тоже на последней минуте выиграл у местного «Спартака» 1-0. «Локомотив» на своем поле проиграл крыльям «Советов» 0-1. Сенсационную победу одержала «Томи», обыгравший в Москве «Торпедо» 2-1. В остальных матчах «Динамо» и «Шинник» сыграли в ничью 1-1. С таким же счетом завершилась встреча «Зенита» с «Сатурном». Футбольный клуб «Москва» взял верх над «Амкаром» 1-0, а «Рубин» над «Ростовом» 2-1. Главный преследователь, лидер английской премьер-лиги Челси, Манчестер Юнайтед, взял верх в субботу над «Вест Бромвичем» 2-1. На третьей строчке Ливерпуль, который нанес поражение Ньюкаслу 3-1. Замыкают четверку футболисты Тоттенхэма, одолевшие соперников из Бирмингема 2-0. Список бомбардиров возглавляют Тьерри Анри из Арсенала и форвард Манчестер Юнайтед Роуд Ван Нистелрой, забивший по 19 мячей. Теннис. Мария Шарапова выиграла турнир в Индиан Уэллсе, обыграв в финале Елену Дементьеву 6-1, 6-2. В истории WTA это был 7-й российский финал, и в 5 из них принимала участие Елена, причем 4 раза она проиграла. А для Шарапова этот титул стал 11-м в карьере и первым после победы в Бирмингеме в июне прошлого года. В мужской части соревнований в финале будут играть Роджер Федерер и Джеймс Блейк. Швейцарец в полуфинале взял верх над парадорным Сичапаном из Таиланда 6-2-6-3, а американец одолел испанца Рафаэля Надаля 7-5-6-3. Формула-1. Второй этап чемпионата мира Гран-при Малайзии выиграл пилот команды Рено Джанкарло Физикелло, опередивший своего партнера, действующего чемпиона мира Фернандо Алонсо. Третье место занял Дженсен Баттон на Хонде. Вслед за ним финишировали Хуан Пабло Монтойя на Макларене четвертое место, два пилота Феррари Филиппе Масса и Михаэль Шумахер пятое и шестое, Жак Вильнёв на БМВ седьмое и замкнул очковую зону Ральф Шумахер на Тойоте. В общем зачете лидирует Алонсо 18 очков по 11 в активе Михаэля Шумахера и Баттона. В Кубке конструкторов впереди Рено 28 очков, по 15 набрали Феррари и Хонда. Хоккей с мячом. Московская «Динамо», обыграв в ответном матче кемеровский «Кузбасс» 8-6, после долгого перерыва вновь завоевала титул чемпиона страны. В первом матче в Кемерове динамовцы также добились победы 8-4. Третье место в чемпионате заняла кировская «Родина» после победы в первой встрече 9-8 над красногорским «Зорким», во второй также выигравшая с преимуществом в один мяч 4-3. Хоккей. Последним участником четвертьфинала российской суперлиги стал подмосковный «Химик». В пятом матче 1-8 финала он выиграл у «Нефтехимика» из Нижнекамска 2-1, а вместе с ним и серию 3-2. Шахматы. В Екатеринбурге продолжается чемпионат мира среди женщин. Две представительницы России вышли в полуфинал. Алиса Галямова обыграла грузинку Нино Хурцидзе 2-0, а Светлана Матвеева француженку Мари Сибак 1.5 на 0.5 очка. Матчи еще одной россиянки Екатерины Ковалевской с китаянкой Сю Юхуа и Майей Чебуртанидзе из Грузии с румынкой Викторией Чмелити завершились в ничью 1-1. Сильнейшие в этих парах выявятся в партиях с укороченным контролем времени. Конькобежный спорт. На чемпионате мира по классическому многоборью, который проходит в Канаде, после выступления на двух дистанциях из четырех лидирует американец Шани Дэвис и канадка Синди Классен. Дэвис выиграл малую золотую медаль на дистанции 500 метров и стал четвертым на 5000 метров, где победил голландец Свен Крамер. Классен же выиграла обе дистанции первого дня – 5000 и 3000 метров. У мужчин вторым в общем зачете идет еще один представитель США Чад Хедрик. Третье место занимает итальянец Энрико Фабрис. У женщин на второй позиции немка Клаудио Пихштайн, на третьей канадка Кристина Гровс.
Результаты первого тура чемпионата России по футболу вы только что слышали в новостях. А о чемпионе и втором призере прошлогоднего первенства ЦСКА и Спартаке речь шла в предыдущем выпуске прессинга. Сегодня же Игорь Швейцер поделится впечатлениями об игре московского «Динамо». Любопытно, что вы услышите мнение известных мастеров, новичков команды и ее нового тренера.
Московская «Динамо». Нет, наверное, в российском футболе другой команды с похожей судьбой. Овеянная былой славой, она давно уже не радует по-настоящему своих поклонников. При этом чуть ли не каждый год они ждут, что уж в этом-то сезоне, наконец, бело-голубые включатся в борьбу за самые высокие места. Увы, почти всегда ожидания эти оказывались напрасными. Но вот новый футбольный год наступил, и перед нами очередная версия динамовской игры. Конечно, по матчу первого тура с Шинником делать далеко идущие выводы, прямо скажем, наивно. Но кое-что все же видно. Например, что команда впервые за много лет успешно провела межсезонье, придя к началу чемпионата и укомплектованной, и с неплохой игрой. Впрочем, игра эта еще далека от идеала, и поэтому, принимая в Лужниках Шинник, динамовцам пришлось довольствоваться лишь ничьей. Вот как прокомментировал результат новый тренер «Динамо» Юрий Семин.
Ну, как обычно, первые матчи даются очень сложно, они нервозные. В этом матче, владея первый тайм большим преимуществом, играя достаточно хорошо, мы провалили начало, первые 10 минут, где Шинник имел ситуации забить дважды. Концовку опять было преимущество наше, но мы не смогли реализовать эти моменты. В целом игра, она как бы была с рваными периодами. Первые игры сейчас нам сложно. На мой взгляд, все писались, все нормально себя чувствуют. Где-то лучше играют, где-то хуже.
Так считает Юрий Семин, пришедший в «Динамо» после многолетней работы в «Локомотиве» и совсем недолгой в сборной России. Из «Локомотива» он пришел не один. Компанию ему составили Дмитрий Хохлов и Сергей Овчинников. Судя по всему, их появление в «Динамо» весьма кстати, ибо и на последнем рубеже, и в середине поля уверенности в действиях бело-голубых прибавилось. А как оценивают дебют сами новички? Сначала мнение Дмитрия Хохлова.
Играли, в принципе, я считаю, неплохо. Ну, естественно, какие-то моменты были, там, недопонимания. Вот, но в целом, я думаю, игра была довольно-таки содержательная. И забей второй гол, полегче было бы совсем.
Команда уже имеет некоторый прогресс по сравнению с первыми кубковыми матчами?
Я думаю, что да. Во-первых, и уверенность появилась, и какой-то рисунок игры вырисовывается. То есть получше стали играть.
Что вы думаете о дебюте на искусственном поле? Это лучше, чем играть, допустим, на, пусть без травы, но все-таки земляном поле?
Вообще, я не сторонник искусственных полей, но смотря с чем сравнивать. Лучше играть на искусственном, чем месить грязь.
Ну, а подбор игроков как вы оцениваете в «Динамо»? Насколько он силен?
У каждой команды есть достаточно хороший подбор игроков. Это ЦСКА, «Зенит», «Локомотив». В «Динамо», я думаю, не слабее ничем. Может, какое-то время потребуется. Но, во всяком случае, я говорю, игрой на данный момент можно сказать, что удовлетворены.
Таково мнение полузащитника «Динамо» Дмитрия Хохлова. Ну а теперь слово вратарю Сергею Овчинникову, который, кстати, можно сказать, вернулся к родным пенатам, ибо является воспитанником клуба. Не жаль ли Сергею, что играть пришлось не на «Динамо», где поле еще не готово к сезону, а в Лужниках?
Ну, конечно, было бы здорово играть на «Динамо», да, я не понимаю наш Российский футбольный союз, который запрещает проведение матча на малоспортивной арене, да, где, наверное, по организации, да и вообще стадион, он намного лучше, чем в других городах. Но у нас из крайности в крайность, поэтому здесь от «Динамо» ничего не зависело. Играть на большой арене, наверное, не было смысла. Я думаю, что такой команде техничной, как «Динамо», изместить свое поле в первых турах, а потом мучиться, я думаю, не было смысла, да. Но нам не разрешили играть на малоспортивной арене, поэтому выбрали Лужники. Больше-то негде играть.
Все равно сторонник того, чтобы играть сейчас на искусственном поле, это лучше, чем на земле, да?
Вот искусственные поля, они для того и нужны, чтобы вот первые туры на них проводить. Это нормальный выход из положения, но играть в 30-градусную жару летом, да все про... А кто зад, я не пойму. Кроме Алешина, никто. Ну, я его тоже понимаю, но тоже, наверное, против. Ну, так как это его стадион, он за. Вот и все.
Что ж, Сергей Овчинников, хоть и является противником синтетики, видит в ней некоторый прок. Интересно, а каково на ней играть тому, кто никогда до сих пор этого не делал? Речь, кстати, идет не об иностранце, а о вернувшемся из Англии на родину Алексее Смертине.
Сложно сказать, какой-то вывод делать, хотя по той причине, что мы играли на искусственном. Я уже осознал это, сколько до этого ни разу не играл на искусственном, не сталкивался с таким покрытием. Поэтому мне очень сложно пока сказать, потому что и движение игроков другое, и, соответственно, допустим, отбор, и все немножко иначе как-то. Поэтому очень сложно. Нужно, наверное, на травяное. Но так или иначе растет чемпионат, видите, класс игроков лучше, становится тому подтверждение. Даже вот на искусственном игра ЦСКА, Спартак очень много дало пищи для размышления, я имею в виду по поводу критики в адрес российского чемпионата. Растет, конечно, и игроки, конечно. Смотрите, как сегодня Шинник играл в обороне. Здорово, я имею в виду. Тактически очень грамотно играл. Вот они добились своего, даже имели шанс забить. Игра проходила на искусственном поле, естественно, тут скорости немножко иные. Мне сложно судить. Давайте дождемся травяного покрытия. Я понимаю, что очень хорошего качества газон нужно ждать там до апреля. Ну, по крайней мере, даже Москва играла с Перми. Другие скорости, другой отбор, вообще другие единоборства. Здесь немножко сложно, нужно просто привыкнуть к этому.
Вы считаете, что об игре «Динамо» по первым турам вообще никаких выводов делать нельзя, да? Потому что они будут на искусственном поле.
Нет, я так не считаю. Просто вы мое мнение сугубо спрашиваете. Я делюсь своими впечатлениями по поводу искусственного поля, потому что я не сталкивался. Я просто, когда уехал из России, искусственных полей не было. Поэтому нет, можно судить. Ваше право. И как бы это ваша работа.
Что ж, Алексей Смертин, как всегда, осторожен в оценках. Будем осторожны и мы. Старт первенства получился у «Динамо» неоднозначным. Специалисты наверняка отметили для себя, что одной интересной командой в России стало больше. Однако пока этого не заметили болельщики, заполнившие не более чем на 5% 84-тысячную арену. Может, и им тоже нужно время, дабы разобраться, вселяет ли в них оптимизм новый футбольный год.
С теми, на кого надеется обновленная «Динамо», беседовал после старта команды в чемпионате России Игорь Швейцер.
А чемпионат России по баскетболу приближается к завершению, к стадии плей-офф. Победитель же регулярного первенства Суперлиги уже известен. Впрочем, все подробности вы узнаете от Елены Приходько.
Несмотря на то, что до конца регулярного сезона российской баскетбольной суперлиги большинству команд остается сыграть еще по 3 матча, ее победитель уже известен. Им досрочно стал столичный ЦСКА. Обыграв в субботу подмосковные «Химки», армейцы обеспечили себе первое место по итогам регулярного чемпионата суперлиги. Впрочем, это все же только промежуточная, так сказать, черта. Впереди игры плей-офф, и на сей раз достаточно сложно предположить, кто именно станет финалистом чемпионата России. На данный момент момент целых 4 команды, помимо ЦСКА, оспаривают условный пьедестал почета. Химки, московская и питерская «Динамо», а также казанский «Уникс». Все рвутся как минимум к титулу вице-чемпиона России. Последние 3 тура обещают быть достаточно захватывающими, но в то же время весьма предсказуемыми. Есть большая вероятность того, что команды, уже прочно занявшие 1-8 места, не станут терять лишние силы, переживать и тратить нервы на то, чтобы в последний момент попытаться изменить турнирную ситуацию. Куда логичнее и правильнее сохранить силы и эмоции на игры плей-офф, где, собственно, и будет разыгран главный трофей сезона. Впрочем, для ряда команд приближение окончания регулярки вовсе не ассоциируется с неким итогом сезонной работы, а напротив, только с ее началом. Так, к примеру, главный тренер «Химок» Сергей Елевич, чья команда не так давно вышла в финал 4-х Евролиги ФИБА, но в последних 2 турах чемпионата России показала не слишком хорошую игру, уступив питерскому «Динамо» и ЦСКА, говорит о том, что еще даже не определился с основным составом и не может понять причину спада.
Трудно еще сказать, и в первую очередь, потому что еще и по составу-то даже не определились. И хочется так, и так, и сейчас вроде начинаем наметки делать, но я еще раз говорю, что вот этот провал, вот эти 2 игры, конечно, они очень настораживают. И, честно говоря, пока еще не разобрался, думаю, разберусь в этом, потому что есть какая-то такая настороженность к тому, что сейчас происходит в коллективе, есть настороженность.
Это было мнение Сергея Елевича. Наставник «Химок» сомневается, что его команде удастся поправить свое турнирное положение. Напомню, что еще совсем недавно подмосковный клуб шел на 2-м месте. Сейчас же ЦСКА занимает 1-е, «Динамо» Санкт-Петербург и «Уникс» Казань делят 2-е и 3-е места, а «Химки» только 4-е. Замыкает пятерку лидеров московская «Динамо», которая, похоже, в этом сезоне сделала ставку на Еврокубок. Впрочем, если рассуждать о шансах команд на попадание в финал чемпионата России, то, наверное, не следует сбрасывать со счетов, казалось бы, откровенных неудачников сезона. В играх плей-офф у каждого из них появится шанс реабилитироваться. К примеру, тоже московская «Динамо» в этом сезоне уже потерпела 7 поражений в национальном чемпионате. Но это скорее от того, что динамовцы все же больше сосредоточены на завоевании Кубка УЛЕП и выхода в Евролигу УЛЕП, нежели на обладании титула чемпионов России. В конце концов, с таким тренером, как Душан Ивкович, и динамовское руководство, и сами баскетболисты совершенно четко должны понимать, что их время в глобальном понимании еще впереди. Хотя промежуточная 5-я позиция бело-голубых в регулярном чемпионате еще ни о чем не говорит. В плей-офф «Динамо» по силам одолеть любого соперника, даже превосходящего в классе, но не поймавшего некий спортивный кураж. «Химки» совсем другое дело. Клуб Сергея Елевича, который, напомню, совмещает посты президента и главного тренера команды, постоянно движется вперед. Его прогресс можно сравнить с крадущейся походкой «Пантеры». Сначала «Химки» собрали крепкий костяк неплохих российских игроков, затем заручились поддержкой хоть и возрастных, но очень качественных легионеров, теперь обрели свой зал и уже готовы шагнуть на следующую ступень развития. На уровень турниров не ФИБА, а УЛЕП. Сейчас «Химки» отвечают всем требованиям сильнейшей лиги Европы. У них есть и свой вместительный спортзал, и спортивный результат. 2 подряд они выходят в финал 4-х Евролиги ФИБА. Если в этом году команда Елевича займет 1-е и 2-е место, то стоит ожидать в следующем сезоне появления 3 команд в турнирах УЛЕП. «Динамо», поставившая все на попадание в Евролигу, может составить дуэт с ЦСКА, а «Химки» очень будут счастливы, выступая в Кубке УЛЕП. Кстати, «Химки» Международной федерации баскетбола не так давно признала чуть ли не самым быстро развивающимся клубом в Европе. Что же касается ЦСКА, клуба, досрочно выигравшего чемпионат Суперлиги, то оценку данному событию дает президент команды Сергей Кущенко.
Да, первый титул. Я прежде всего хочу поздравить Этери. Это для него очень важно. И команда во многом сегодня трудилась для него. Все сегодня максимально были настроены, что очень приятно, именно сделать приятное тренеру. Для человека, который впервые выехал из своей страны, где живет и где тренировал много лет, это важный фактор. Поэтому, прежде всего, ему поздравления.
Казалось, что после травмы Андерсона команда прибавила, и в ней что-то свежее появилось, за счет которого можно смотреть в перспективу с каким-то оптимизмом даже.
Профессиональный спорт, он не может быть всегда на одном уровне. Любая команда, где собраны максимально там качественные игроки того и другого вида спорта. Челси, яркий пример, за 2 года собирает качественных игроков, делает хорошую команду, но она не приходит в какой-то важный круг. Так же, как ЦСКА прошлого сезона баскетбольная. Поэтому факторы, которые стали влиять на команду, конкретно на ЦСКА, Травма Андерсона, как ни странно, она вдруг всех в тонус вела, да. Вандер Шпигель, который зашел, ну, неожиданно привнес какую-то новую идею. Не то, что вот от него ждали, как от Андерсона. Он просто добавил той части, которой, может, и у Андерсона-то не было. Более мотивированный, играть хочет, старается и так далее. Ну, получается, не получается, но он не испортил коллектив. И мое четкое убеждение, это, несомненно, собственно говоря, фактор психологического настроя внутри команды. Сегодня может быть все хорошо везде, но если нет контакта между людьми в раздевалке, там, с тренером и так далее, нет ничего. Поэтому, говоря о вот результатах регулярки, мы тяжело начинали, несомненно, как в Европе, так и на старте российского чемпионата. Причем необъяснимые там поражения. Ведем 13, проиграем игру. Ведем там 12, проиграем игру. Понятно, что мотивация, понятно, что какие-то притирки были. Сейчас, да, сейчас команда играет. И то, что она улучшилась, я не могу сказать, что это травма Андерсона. Я могу сказать, что это какие-то вещи, которые психологию команды соединили. Вот сегодня не было до этого матча никакой мандража, ничего. Все достаточно уверенно шли к тому, что сегодня надо победить для того, чтобы победить именно для команды, для нашей новой команды, для тренера, там, для клуба, понятно, очередной титул. И если раньше можно было к этим титулам так относиться, то сейчас это просто дорого, на самом деле дорого.
Это был Сергей Кущенко, с ним и с Сергеем Елевичем беседовала Елена Приходько.
В конце минувшей недели свою очередную награду россиянин Сергей Шилов завоевал на Паралимпиаде в Турине. На этот раз в составе эстафетной команды – серебряную. Наш корреспондент в Пскове Анна Липина встретилась с теми, кто больше всех переживает за Сергея.
Это вторая серебряная медаль, завоеванная на нынешних Паралимпийских играх Сергеем Шиловым. Свое первое серебро он получил в лыжной гонке на дистанции 10 километров. Псковичу Сергею Шилову 35 лет. В 1998 году Сергей Шилов завоевал золото в лыжных гонках на дистанции 5 километров на Паралимпийских играх в Нагано. На играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году завоевал 3 золотые и 1 серебряную медаль. Родители звезды паралимпийского спорта – пенсионеры. Мама Людмила Дмитриевна свободное время проводит за рукоделием.
Прошлую зиму я вязала носки, пока всем носки не связала, ну и подарки. А вышивание чем хорошо? Во-первых, проблема подарков решена, руки заняты, дурные мысли в голову меньше лезут.
Дурные мысли пришли в семью Шиловых вместе с горем. 17-летний Сережа попал в автомобильную аварию. А ведь тогда он подавал большие надежды, говорит первый тренер Сергея по спортивному ориентированию Валентин Никитин. Добился звания кандидата в мастера спорта. После многочисленных операций стало ясно, что Сергей ходить не будет никогда. Месяцы, проведенные на больничной койке, открыли в Сергее творческий талант. Из обыкновенных спичек он научился делать искусственные макеты домов, церквей. Вспоминает мама Сергея Людмила Дмитриевна.
В Москве он в клинике лежал, вставать еще нельзя было, и лежа делал, точил, вот эти купола вытачивал.
После того, как Сергей научился самостоятельно передвигаться на коляске, он объездил все церкви Пскова. Некоторые из них с натуры Шилов делал из спичек. Работа крайне кропотливая. Чтобы создавать такие миниатюры, нужно не только время, но и колоссальное терпение. Мама показывает спичечные шедевры сына-олимпийца, любовно расставленные на полках в тесной квартирке.
Вот это его одна из любимых, это из Китежа. Потом он, когда же на коляске ездил, объехал он церковь Николаса Усофия, а потом ее сделал все.
Однако спичечные домики – это просто хобби, а Сергей пытался зарабатывать. Освоил работу на швейной машинке, научился печатать, без дела никогда не оставался. Друзья, спортсмены, первый тренер Валентин Никитин постоянно помогали. Они и сейчас приходят к Шиловым, которых уже считают родными людьми.
Вот. Здравствуйте.
Плюшки есть?
Плюшки есть, чай готов.
Это пришел первый тренер Сергея Валентин Никитин, который внимательно следит за успехами своего подопечного.
Когда, особенно в соревнованиях, так почти каждый день, когда он выступает, мы знаем, как он выступил. Теперь связь хорошая, и поэтому мы знаем. Даже когда старт финишировал, уже мы знаем результаты.
Сейчас Сергей Шилов уже заслуженный мастер спорта, 4-кратный чемпион Европы по лыжным гонкам, 2-кратный серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы по лыжным гонкам, победитель Кубка мира по лыжным гонкам в 2003 году и чемпион мира по лыжным гонкам в 2005 году. Живет и тренируется в Москве. Но когда Сережа приезжает в Псков, мама обязательно готовит его любимое блюдо – домашние пирожки.
С мамой и тренером одного из сильнейших спортсменов-паралимпийцев мира Сергея Шилова встречалась наш корреспондент в Пскове Анна Липина.
С информацией из Турина, с Паралимпиады, мы начнем краткое подведение итогов зимнего сезона в последний раз выходящей нынешней весной рубрике «Белый уикенд». Но будет это во второй части программы «Прессинг», которую мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Белоруссии завершились президентские выборы. По предварительным данным, с большим отрывом лидирует нынешний глава государства Александр Лукашенко, более 84% голосов. В московском метро возле станции Войковская обрушилась часть перекрытия тоннеля. Упавшая конструкция повредила вагон поезда. Жертв нет. По предварительным данным, над линией метро строители забивали бетонную сваю для рекламного щита, не имея на это разрешения. Предполагается, что свая и пробила тоннель. Иракский город Кербела подвергся ракетному обстрелу. Никто не пострадал. В Кербеле находятся сотни тысяч паломников, которые прибыли на важную для мусульман-шиитов религиозную церемонию, которая состоится в понедельник. На северо-востоке Пакистана в городе Дера-Исмаил-Хан по меньшей мере 7 человек стали жертвами взрыва мины. Несколько были ранены. По данным властей, мина была заложена на пути следования полицейской машины. Погибли 6 сотрудников полиции и случайный прохожий. Крупнейшая оппозиционная партия Ирана призвала к диалогу с Соединенными Штатами и к замораживанию иранской ядерной программы, чтобы избежать эскалации международного конфликта. Лидер партии «Фронт участия» Мохаммад Реза Хатами заявил о необходимости вернуться к прежнему политическому курсу страны и приостановить работы по обогащению урана. В Турции, Японии, Южной Корее и Малайзии прошли антивоенные демонстрации и митинги, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. Народный фронт освобождения Палестины отверг предложение Хамас участвовать в новом правительстве палестинской автономии. Это последняя палестинская группировка, отказавшаяся вступить в коалицию с Хамас, победившим на последних парламентских выборах. В Египте зафиксирован первый случай гибели человека от птичьего гриппа. В Москву прибыла делегация депутатов парламента Грузии.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы переходим к разговору о зимних видах спорта в рубрике «Белый уикенд». И прежде, как и обещали, начнем с рассказа о Паралимпиаде в Турине. Она завершилась, и впервые в истории Паралимпийских игр сборная России заняла первое место в неофициальном командном зачете как и по общему количеству наград 33, так и по золотым. 13 золотых медалей завоевали россияне в Турине, 13 серебряных и 7 бронзовых. Сборная Германии всего наград завоевала 18, это третий показатель, 8 золотых по 5 серебряных и бронзовых. У сборной Украины 7 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых, всего 25, и по этому показателю она на втором месте. Всего же чемпионами Паралимпийских игр стали представители 12 стран, а на пьедестал почета поднимались спортсмены 19 государств. Отметим победы канадцев в обоих командных видах спорта. Они выиграли и хоккей, и кёрлинг.
А среди, так сказать, здоровых спортсменов сезон продолжают сейчас только биатлонисты. В Контиолахте, это в Финляндии, завершился 8-й, предпоследний этап Кубка мира. В программе воскресенья были гонки с общего старта. У женщин первую победу в сезоне одержала Алена Зубрилова из Белоруссии, вслед за которой к финишу пришли немка Катя Вильгельм и Тадея Бранкович из Словении. Вильгельм досрочно завоевала Кубок мира в общем зачете. Впервые в карьере.
А у мужчин лучшим был поляк Томаш Сикора, одержавший первую победу с далекого 95-го года, когда он стал чемпионом мира. Второе и третье места заняли главные претенденты на победу в общем зачете Кубка мира – француз Рафаэль Пуаре и норвежец Оли Эйнар Бьорндален. Перед последним этапом, в программе которого три гонки, Пуаре опережает Бьорндалена на 21 очко.
Итак, только через неделю мы узнаем обладателя вот последнего, остающегося неразыгранным биатлонного Кубка мира у мужчин. Во всех остальных видах спорта борьба за хрустальные глобусы завершена, и мы просто напомним вам сейчас имена лауреатов сезона. В лыжных гонках Кубок мира завоевали немец Тобиас Ангерер и норвежка Марит Бьорген. В горных лыжах два трофея у австрийца Бенджамина Райха. Он победил в общем зачете и в гигантском слаломе. Михаэль Вальдхофер, еще один представитель Австрии, стал лучшим в скоростном спуске. Норвежец Аксель Лунд Свиндл в супергиганте. Итальянец Джорджо Рокко в слаломе. У женщин два хрустальных глобуса, большой и малый в слаломе, у Яницы Костелич из Хорватии. Два также трофея в скоростном спуске и супергиганте у австрийки Михаэла Дорфмайстер. И Аня Персон из Швеции завоевала малый кубок мира в гигантском слаломе. В двоеборье лучшим по итогам сезона стал финн Ханну Манинен. В прыжках чех Якуб Янда. Ну и напомним, что еще до Олимпиады завершили свой сезон саночники и бобслеисты. У саночников лучшими стали Армин Цогелер из Италии и немка Сильке Краусхар. У бобслеистов в двойках победил канадец Пьер Людерс, а в четверках во второй год подряд россиянин Александр Зубков.
Второй этап чемпионата мира по автогонкам в Формуле-1 прошел в Малайзии. Результаты вы слышали в новостях, а размышлениями о начале чемпионата делятся наши коллеги Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
Любой этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 предлагает зрителям и участникам не столько ответы, сколько вопросы. Каждый раз думаешь, а что же дальше? И нынешний Гран-при Малайзии исключением не стал. Пожалуй, здесь количество перешло в качество. Дело в том, что в последнее время все очевиднее становится перерождение современной Формулы-1 из чистого вида спорта в некое почти математическое виртуальное состязание. В самом деле, с усложнением формата квалификации для зрителей он стал некоторой головоломкой, ребусом. Каждый раз даже комментатор путался в том, на какое же место реально попадает команда, которая вроде бы занимает место в первой десятке, а затем она откатывается на 10 мест назад, а теоретически может еще откатиться, а кто-то подвинется. Получается страшная путаница. Нету гонки в чистом виде. Сражение двух и более пилотов за какое-то место по ходу гонки – это 5, может быть, 10% от общего времени гонки. Все остальное время болиды едут наравне друг с другом, едут в одиночестве, заезжают на пит-стопы, меняют колеса, первое место становится условно первым. Мы долго думаем, а заедут ли они еще на пит-стоп, может быть, не заедут. И гонка превращается в некое математическое подобие реальной гонки. Хорошо это или плохо? Формула-1 в этом смысле настоящий спорт, нормальный спорт. Но это лишь позволяет нам задаваться вопросом, а в какую сторону движется нормальный спорт, в какую же сторону он развивается, если каждая гонка вдруг начинает превращаться в двойственную какую-то структуру, когда у нее есть реальная ее картина, которую видят зрители, но оказывается, что эта картина не вполне реальна, что есть еще некое виртуальное положение, и вот оно-то, собственно, и правит бал в современной Формуле-1. Размышляя о будущем Формулы-1, мне кажется, обойти его молчанием просто нельзя.
Возвращаясь ко второму этапу чемпионата мира 2006 года, Гран-при Малайзии, ну, прежде всего, нужно отметить дубль команды Рено. Между прочим, как оказалось, это всего второй раз за всю историю гонок Формулы-1, когда команда Рено заняла первое и второе места в гонке. Раньше это случалось лишь в 1982 году, когда победителем был Рене Арно, а вторым финишировал Ален Прост. Ну, а я хочу отметить, что Формула-1 сейчас напоминает несколько 2004 год, когда подавляющее преимущество было у Феррари, и было неинтересно смотреть гонки. И в этот раз также настолько надежными были два болида Рено, что было сразу понятно, никто не сможет вмешаться в борьбу. Но тут возникает другой вопрос, была ли на этом этапе командная тактика. Дело в том, что на этой неделе было много разговоров о том, что руководство команды Рено недовольно тем, как выступает Джанкарло Физикелло, и ему дали 3-4 этапа на то, чтобы поправить свою репутацию. В команде Рено есть третий гонщик, это Хеке Ковалайнен, который может занять место Джанкарло Физикелло. Но, правда, я с этим не совсем согласна. Я считаю, что все неудачи Джанкарло Физикелло все таки были связаны не с его ошибками как пилота, а с ошибками именно техников. И на этот раз Жан-Карло Физикела выиграл, и у меня такое сложилось впечатление, что Фернандо Алонсо имел большой потенциал и вполне мог выйти на первое место, но он осознанно не стал это делать, дав шанс Физикеле выиграть и тем самым упрочить свою репутацию и продолжить выступление в этом сезоне за команду Рено.
Наталья, а что вы скажете еще об одном дубле и тоже с вопросом, была ли командная тактика о пятом и шестом месте Феррари, где первый пилот тоже не пришел раньше второго?
Ну, я тоже считаю, что своеобразная командная тактика в этом смысле была. Дело в том, что команду Феррари уже много лет ругали за то, что они без конца применяют эту командную тактику, что все работают на Михаэля Шумахера, а, соответственно, второй пилот все время остается в тени, и он должен помогать главному гонщику. Но в этот раз получилось наоборот, и Филиппе Масса в определенный момент вышел вперед. Михаэль Шумахер не стал предпринимать никаких попыток его опередить, хотя было видно, что болиды у них практически равные, и можно было бы и побороться. Но, с другой стороны, после того, как перед квалификацией на обеих Феррари были заменены двигатели, можно предположить, что просто Шумахер не хотел рисковать. Но тут есть еще один интересный момент. Дело в том, что основная причина, по которой в последние годы гонщики всех остальных команд выступали против Феррари, это то, что они не хотели подписывать договор об ограничении тестов. И, наконец-то, когда 2 недели назад все-таки этот договор Феррари подписала, получилось так, что никаких особых нарушений команде Феррари нельзя было предъявить. И нашли тогда еще одну причину. Все команды написали протест Федерации автоспорта. Дело в том, что еще неделю назад многие высказывались против того, что Феррари применила новую конструкцию антикрыла. Причем сначала говорили, что заднего, теперь что переднего, что это не соответствует регламенту. Так вот, технические комиссары провели несколько испытаний и сказали, что все это соответствует регламенту, поэтому команды подали протест уже на сам регламент. Но это пока еще под вопросом, а основное, что ставили в вину итальянской команде, это командная тактика, и поэтому сейчас гонщики пытаются доказать, что никакой командной тактики нет, и Михаэль Шумахер, хотя он и 7-кратный чемпион мира, но если Филиппе Масса идет впереди, то никто не позволит Михаэлю только за счет его званий опередить своего соперника.
Через 2 недели состоится 3-й этап Гран-при Австралии. Все специалисты и зрители знают, что настоящая Формула-1 начинается на этапах в Европе. Именно туда и переедет большой автомобильный цирк после этапа в Австралии. Тем не менее, в Мельбурне, как правило, происходят всегда достаточно любопытные события. Так что через 2 недели будем ждать нового грандиозного зрелища.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов с впечатлениями о начале чемпионата мира в Формуле-1.
Начался очередной чемпионат России по футболу. Стартовые экономические позиции клубов. Такова тема нашей сегодняшней беседы с экспертом программы «Прессинг» профессором Робертом Воскричаном.
Да, действительно, наконец-то мы дождались. Если вы помните, Дмитрий, ровно, ну, примерно год назад, когда начинался розыгрыш чемпионата России в премьер-лиге 2005 года, мы говорили о том, что с точки зрения экономики большого футбола это должен быть год переломный. И что многие команды встанут на рельсы здорового экономического развития, самоокупаемости и так далее. Отчасти эти прогнозы оправдались. Некоторые команды сделали достаточно существенные шаги в этом направлении. Другие команды, наоборот, снизили планку и выбыли из стройных рядов борцов за экономическую эффективность. Прежде всего, я имею в виду самарские крылышки. Тут, как говорится, смеяться грешно, потому что это беда команды. Но
до сих пор?
Да, очень много проблем, но об этом чуть позже. А обидно то, что крылышки, в общем-то, по своему маркетинговому потенциалу, по способности зарабатывать деньги, одна из ведущих команд, которая может даже и большинство московских клубов опередить, за исключением, может быть, «Спартака» и «ЦСКА». Так что, опять начиная наш обзор, нашу беседу, посвященную началу чемпионата страны по футболу в премьер-лиге, вынуждены опять с изрядной долей оптимизма утверждать, что и этот сезон, в общем-то, закрепит тенденцию. Потому что тенденция видна. Да, действительно, все стали считать деньги. Никто не разбрасывается, как выражается главный футбольный деятель всего мира, господин Блаттер, деньги в порнографических количествах. А копейку каждую считает. Теперь по командам. Конечно же, те, кто были впереди по части бюджета, они впереди и остались. Прежде всего, мы должны сказать, что такие клубы, как ЦСКА, московский «Спартак», конечно же, московская «Динамо» и «Зенит» питерский. Что касается «Спартака», ЦСКА и «Динамо», то там никаких драматических изменений с точки зрения владельцев, акционеров.
И «Локомотив», конечно, да?
«Локомотив», да, он один из самых богатых клубов, но уже далеко не самый богатый. У большинства команд, в принципе, бюджеты сохранились либо увеличились. Очень хорошо себя чувствует ФК Москва. Рубин примерно на том же уровне остался, где-то около 20-25 миллионов. Резкий скачок ликвидности, скажем так, сделала Томская, потому что это еще в конце минувшего сезона футбольного, примерно в сентябре, в октябре, появился у них, наконец, нормальный спонсор, это Томскнефть, компания с достаточно серьезными оборотами. И в межсезонье команда укрепилась. Сначала они анонсировали бюджет годовой в 1 000 000 000 рублей, что в переводе, это, скажем, по номинальному курсу Центробанка, это даже больше 33, даже и почти 35 миллионов долларов, что очень много, это больше, чем даже декларированный бюджет, скажем, ЦСКА, и почти такой же, как декларированный бюджет Спартака. Но потом как-то стали снижать, потом 27 цифра появилась, и сейчас остановились на цифре 25 миллионов.
Что тоже немало.
Что тоже немало. Ну, и здесь, как вы сами понимаете, это, с одной стороны, хорошо, команда будет жить, и команда, в общем-то, видите, она в первом туре очень даже себя неплохо проявила.
Ну, а дебютанты премьер-лиги, Роберт?
Что касается «Луча энергии», я вам скажу, что эта команда приобретет немало сюрпризов. Тренер Павлов, что бы о нем ни говорили, так сказать, но он крепкий профессионал, он умеет ставить игру, имеет в обойме игроков чуть ниже или там примерно среднего уровня. Так что и бюджет, я вас уверяю, там неплохой. Примерно 17, может быть, до 20 миллионов, учитывая, что у них очень серьезные льготы по чартерам, то есть там Владивосток авиакомпания, очень серьезные скидки, там губернатор помогает и так далее. То есть деньги у них есть, и я знаю по тем контрактам, которые они подписывают с игроками, у них четкая стабильная система. Вот если игрок зарабатывает, условно говоря, 100 рублей в год зарплату, они ему дают 150-170, если хороший игрок, дают 200. Ну, конечно, это не игрок уровня там Сычева там, или Киржакова, который 1 000 000 по зарабатывать. Таких денег у них нет. Но игроки, которые зарабатывают 150-200 тысяч, и когда им говорят 350, они все бросают и едут. Вот там и Мастисян появился, и Аспишинский, и братья Аджинжел сейчас там. Там очень серьезная обойма собралась. Я думаю, они потреблят очень многих лидеров. Что касается второго новичка, нальчикского Спартака, ну, совсем ничего не могу сказать, потому что бюджет, честно говоря, сиротский. 6-7 миллионов, учитывая, что мало кто хочет летать в проблемный регион. Регион, значит, судьи начнут давить, это же понятно, тут у нас, давайте откровенно говорить, могут команду вылететь, хотя команда симпатичная, вообще вылетел Терек, вылетела Алания, а всегда и в советской традиции была вот какая-то вот южная такая ветвь течения, и,
конечно,
и в России, какая-то команда с юга должна быть, когда-то Анжи показывал проблески а-ля тбилисского «Динамо» советских времен. Когда-то Алания вообще была однажды чемпионом. Что касается команд, которые не являются дебютантами, но тем не менее имеют большие проблемы по части финансов. Ну, прежде всего, очень серьезные проблемы, по-моему, есть у самарских «Крылышек». Этот кризис, который длится уже почти год, после того, как ушел Ткаченко, потом пришла вроде Итера, потом вроде и Итера ушла. Сейчас все держится на честном слове достаточно уважаемого и авторитетного человека, губернатора Титова. Он дает слово, он его держит, он выполняет, футболистам все выплачивается, клубам, которые продают в крылья своих игроков и, соответственно, агентам, которые представляют интересы этих игроков, худо-бедно, но частями деньги выплачиваются, по моей информации, но все это до первого серьезного толчка. Я боюсь, команда может опять посыпаться, это действительно будет, ну, просто жаль. И еще один момент касательно наиболее бедных команд, который меня, честно говоря, смутил. Я имею в виду Амкар Пермский. Во-первых, у этой команды все нормально. Прекрасный тренер, хорошо поставлена игра. В прошлом году они объявляли бюджет примерно 13 миллионов. А сегодня, согласно вот данным, которые я подчеркнул в газете «Известия», 5 миллионов. И в московской торпеде стоит цифра 8. Я думаю, что это либо опечатка, либо кто-то в этих клубах сильно пошутил и отправил такие абсолютно недостоверные сведения. Заканчивая сегодняшний разговор касательно экономики футбола, не вообще, а вот премьер-лиги, начинающегося чемпионата. Скажем так, что в целом стоимость подросла. Хотя, опять-таки, сошлись на вот эти две газеты, которые мы цитировали сегодня. Вот в «Известиях» 350 миллионов долларов. По данным еженедельника «Футбол-хоккей» 450 миллионов долларов — это совокупные бюджеты команд премьер-лиги. А по моей оценке, минимальный совокупный бюджет всех 16 клубов премьер-лиги, это, по самым скромным оценкам, это 500 миллионов долларов. А, скорее всего, больше. Не важно, кто как голосует, важно, кто как считает, понимаете? Это уже мощный бизнес. 500 миллионов долларов – это очень серьезно. И второй момент, да, просматриваются элементы действительно серьезного ведения бизнеса и рассмотрения этого всего дела, я имею в виду чемпионата, содержания клуба, как элементы бизнеса. И это уже просматривается и в ЦСКА. Не будем сейчас говорить, какие проценты самоокупаемости, потому что опять мы ничего никому не докажем. Дискутировать вне аудированных цифр, что я как экономист не могу себе позволить. Это касается Спартака в том случае, когда у него появится свой стадион. Ну, хотя и ЦСКА тоже самое касается. У «Локомотивов», если он будет показывать хорошую игру, в принципе, все данные есть, стадион и все прочее уже как бы подготовлено. А «Самаре» я сказал, группа команд есть, которые в этом году действительно могут уже начать строить экономику своего клуба, потому что все для этого уже создано.
На основании данных, которые привел наш экономический эксперт, профессор Роберт Васкевичян, хочется верить, что вот возросшая экономика большинства клубов российской премьер-лиги и вообще в целом российского футбола положительно скажется на игре, посещаемости и в конечном итоге результируется в победах российских футболистов на международной арене.
И вновь речь пойдет о российском футболе. На этот раз в телеобозрении Аркадия Ратнера.
Футбольный чемпионат России стартовал на общедоступных каналах, показали 5 матчей из 8. Но заглянув в программу будущей недели, я обнаружил только 3 передачи. ЦСКА с «Шинник» в субботу на Первом канале, «Луч энергии» с «Локомотивом» и «Томь» с «Динамо» в воскресенье на канале «Спорт». Так что принцип проведения телетрансляции в этом году многим пока непонятен. Для тех, кто не читал объяснений в «Советском спорте», я повторю, что там было написано. Первый канал будет в каждом туре показывать центральные матчи по субботам и воскресеньям, а иногда и в будние дни. На втором канале трансляции не будет вовсе. Количество их на канале «Спорт» в газете почему-то умалчивается. ТВЦ, НТВ, 7ТВ, футбольный чемпионат намерены освещать только информационно. Рассказчик программного директора НТВ+, Владимира Горбачева, наиболее интересен. От него мы узнаем, что создан новый канал «Наш футбол», и здесь запланирован показ всех без исключения матчей чемпионата. Но вначале небольшое отступление. Говорят, президент РФС Виталий Мутко, лишь начав разбираться в сложном футбольном хозяйстве, был совершенно обескуражен, когда из писем болельщиков или от осведомленных лиц узнал, что канал «Спорт», на котором в прошлом сезоне прошло наибольшее количество трансляций, покрывает только 50% территории страны. А потому половину любителей футбола матчи чемпионата не видит. И господин Мутко дал указание своим подчиненным в нынешнем сезоне зрительскую аудиторию резко увеличить. Так совпало, что и в компании НТВ+ сменился руководитель, и он, по слухам, тоже был поражен, почему спортивная редакция показывает сотни соревнований из разных стран мира, родной футбол обходит страной. Так возникла идея канала «Наш футбол», чтобы показывать первенство России без каких-либо ограничений. НТВ+, на котором без малого 10 лет существует 3 спортивных канала, предложила за дополнительную плату, примерно $10 в месяц, новый пакет, который, кроме нашего футбола, включает еще 3 канала – «Спорт Классика», «Теннис» и «НБА-ТВ». В пятницу торжественное открытие футбольного канала состоялось. Вначале показали портреты всех его комментаторов, и каждый из них коротко, но задушевно рассказал об огромной предстоящей работе. Затем в прямом эфире появилась трибуна большой спортивной арены Лужников, противоположная той, где обычно установлены телекамеры, и трибуна эта была совершенно пустой. А на беговой дорожке у стойки с микрофоном стоял элегантный директор Олимпийского стадиона и президент футбольного клуба «Торпедо» Владимир Алешин, поздравляя всех с началом сезона и с просьбой к торпедовским болельщикам всеми силами поддерживать свою команду. Телережиссер не успел и не захотел показать главную трибуну, а потому создавалось впечатление, что кроме Алешина на стадионе вообще никого нет. Потом прошла трансляция встречи «Торпедо Томь», вполне добротная. Удалось даже разглядеть, что зрителей на стадионе есть, 1,5-2, не больше. Но самое интересное произошло днем позже. Канал «Спорт» показывал матч «Динамо-Шинник». В какой-то момент я нажал кнопку пульта, переключившись на канал «Наш футбол», признаюсь, был сражен наповал. На одном канале Сергей Овчинников готовился вести мяч в игру от правых ворот, на другом делал то же самое, но от ворот левых. Не сразу понял, что ведут игру 2 самостоятельные ПТС, установленные на противоположных трибунах. Мне объяснили позже, что Василий Кикнадзе, руководитель общедоступного спортивного канала, возмущенный коварством Российского футбольного союза, запретил давать свою картинку на НТВ+. Что вызвало его ревность, понять не берусь. Только что родившийся «Наш футбол» мог отобрать у его канала от силы несколько тысяч зрителей. НТВ+ пришлось в цитноте устанавливать собственную ПТС и другое необходимое для трансляции оборудование, к тому же на совершенно не приспособленной для этих целей трибуне. Таким же образом, 4 часами позже «Наш футбол» показал и матч «Спартак-Москва», «Луч-энергия»,
а в промежутке между двумя московскими трансляциями вместил еще игру из Нальчика, где местные спартаковцы принимали ЦСКА. Так что пусть в совсем мизерных долях, но задание Виталия Мутко начинает выполняться. Очень хочется, конечно, посчитать, в какую же цену обойдется НТВ Плюс показ всех без исключения до российского чемпионата, если техническое обеспечение самой скромной трансляции стоит примерно 5-6 тысяч долларов. Но это уже дело руководителей компании, людей, как я знаю, умудренных, рассчитанных, хорошо знающих свое дело. Я же это обозрение специально посвятил созданию канала «Наш футбол», который, что бы там ни говорили, событие знаменательное, хотя настоящего удовлетворения президенту РФС оно не принесет. Быть может, мое сегодняшнее описание войдет и в историю российского спортивного телевидения, которую когда-либо напишут. А то, что два первых дня существования канала будут вспоминаться с улыбкой, прекрасно. Так хорошо перекликаются они с мощной фигурой известного знатока футбола Василия Уткина, который, видимо, станет главным на этом канале. Недаром ведь в том же советском спорте нападающий торпед Александр Панов признался, что изо всех российских комментаторов он предпочитает Уткина за юморной стиль его репортажей.
Это был Аркадий Раднер, а мы завершаем программу новостями уикенда.
Футбол. Главный преследователь, лидер английской премьер-лиги Челси, Манчестер Юнайтед, взял верх в субботу над Вест Бромвичем 2-1. На третьей строчке Ливерпуль, который нанес поражение Ньюкаслу 3-1. Замыкают четверку футболисты Тоттенхэма, одолевшие соперников из Бирмингема 2-0. Список бомбардиров возглавляют Тьерри Анри из Арсенала и форвард Манчестер Юнайтед Руд Ван Нистелрой, забивший по 19 мячей. Продолжает свой путь к чемпионству в итальянской серии А Ювентус, который выиграл у Ливорно 3-1. Позади два миланских клуба. Милан отстает на 10 очков после гостевой победы над Удинезе 4-0, а у Интера, взявшего верх над Лацио 3-1, на 12 очков меньше. На четвертом месте осталась Фиорентина, которая с таким же счетом победила Асколи. Нападающий флорентийцев Лука Тони увеличил свой счет до 24 голов. Укрепил позиции лидер испанского чемпионата Барселона. В 28-м туре эта команда нанесла поражение Реалу Сосьедад в Сан-Себастьяне 2-0 и набрала 64 очка. В активе форварда каталонцев Самуэля Этоо стало 20 забитых мячей. В других субботних встречах Вильяреал сыграл в ничью с Атлетико 1-1, а Ла Коруня взяла верх над Хетафе 2-1. Очередной впечатляющей победы в чемпионате Франции добился Лион, который разгромил Сашо на его поле 4-0 и набрал 68 очков. Идущий следом Бордо отстает на 9 после ничейной встречи с Труа 1-1. Гамбург сократил отставание до 3 очков от лидера чемпионата германской бундеслиги Бавария, обыграв в гостях Вольфсбург 1-0. Правда, матч мюнхенского клуба, занимающим третье место Шальке 0-4, вынесен за рамки тура. На четвертой позиции по-прежнему Вердер, уступивший Нюрнбергу 1-3, а лидер атак бременцев Мирослав Клозе, забивший один гол, остается во главе снайперского списка с 18 мячами. Теннис. Мария Шарапова выиграла турнир в Индиан Уэллсе, обыграв в финале Елену Дементьеву 6-1, 6-2. В истории WTA это был 7-й российский финал, и в 5 из них принимала участие Елена, причем 4 раза она проиграла. А для Шарапова этот титул стал 11-м в карьере и первым после победы в Бирмингеме в июне прошлого года. В мужской части соревнований в финале будут играть Роджер Федерер и Джеймс Блейк. Швейцарец в полуфинале взял верх над парадорным Сичапаном из Таиланда 6-2, 6-3, а американец одолел испанца Рафаэля Надаля 7-5, 6-3. Хоккей. Последним участником четвертьфинала российской суперлиги стал подмосковный «Химик». В 5-м матче 1-8 финала он выиграл у «Нефтехимика» из Нижнекамска 2-1, а вместе с ним и серию 3-2.
Вы слушали 563-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтоб так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».